Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
День за днем у нас не получается узнать Господа и не получается наслаждаться Господом, потому что мы полностью поглощены самими собой. Как же нам нужно учиться обращать свои сердца к Господу? Как нам нужно учиться взирать на Иисуса?
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее сообщение приводит нас к заключению книги «Бытия», к 50 главе, и мы снова продолжим наше общение об Иосифе. И мы рады, что сегодня у нас в студии находится Олег Гончаров. Олег, очень приятно снова видеть вас здесь.
Оскар, я тоже, как всегда, рад снова быть здесь.
Олег, сегодня нам предстоит услышать очень интересную историю о том, как Иосиф открылся своим 11 братьям, которых он не видел много лет. Не могли бы вы коротко рассказать нам об этой истории еще раз?
Как мы знаем, Иосиф был продан своими братьями в рабство и был разделен с ними. А самым трагичным для него была разлука со своим отцом и младшим братом. Он не видел их более 20 лет. Позже голод вынудил братьев Иосифа по просьбе их отца отправиться в Египет за пищей. Их привели к Иосифу, и Иосиф узнал их. Но они не узнали его. Иосиф не стал сразу же открываться им, и это очень важно. Вместо этого, будучи зрелым в божественной жизни, царствуя в божественной жизни, он понимал, что его братьям необходимо воспитание, своего рода обучение для того, чтобы они узнали его. И он мудро поступил с ними в отношении еды, в отношении того, что он вернул им деньги, и того, что посадил в тюрьму одного из братьев. Когда они вернулись к нему, он снова поступил мудро. Для чего он все это делал? Он пытался намекнуть им, показать им, кем он был на самом деле, желая, чтобы они узнали его. Внутри у него было желание, чтобы его братья узнали его, и поэтому, когда он задавал им вопросы, когда он пригласил их поесть, накрыл стол особым образом, когда он делал что-либо, он хотел, чтобы его недогадливые братья узнали, что перед ними Иосиф. А как мы видим из этого сообщения, в системе прообразов это имеет очень глубокое значение. Не только с точки зрения пророчества относительно Христа и Израиля, но и с точки зрения переживаний. В том, что касается Христа и тех верующих, которые ищут Его.
Благодарю вас, Олег. Давайте сейчас обратимся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш первый отрывок из этого сообщения.
In the Bible it does predict that at the end of this age all the house of Israel will return to Christ.
Библия действительно предсказывает, что в конце этого века весь дом Израиля вернется к Христу, и все они признают Иисуса Назарянина своим Мессией. Голод заставил братьев прийти к Иосифу. Они пошли домой и оставались дома, вдали от Иосифа, в течение какого-то времени. Это представляет собой замечательную картину того, как Христос работает над домом Израиля сегодня. Прежде чем весь дом Израиля вернется к Христу, израильтяне будут подвергнуты проверке. Они пройдут через испытание. Эта картина показывает нам надлежащий прообраз Христа. Вся ситуация в мире сегодня находится под Его рукой. Такая ситуация вынудила этих бедных братьев смириться. Они постоянно находились под этим принуждением. Согласно пророчеству, процесс признания Христа домом Израиля будет именно таким. Они будут проходить через процесс, в течение которого Господь будет работать над ними. Это будет происходить снова и снова, до тех пор, пока дом Израиля не будет вынужден встать на этот путь. Другого пути не существует. Сейчас Израиль борется. Как вы думаете, неужели ему нужно так много бороться? Ему нужно просто обратиться к Христу. Тогда все проблемы будут решены. Но пока он не хочет обращаться. Таким образом, в этих главах мы видим совершенно ясную картину, показывающую нам, что дом Израиля не обратится к Христу до тех пор, пока не будет вынужден сделать это.
Олег, в этом отрывке есть несколько важных моментов, которые вы можете прокомментировать. Но я хотел бы попросить вас сказать кое-что о сравнении, которое Уитнес Ли провел между братьями Иосифа и народом Израиля, который будет подвергнут испытанию перед тем, как Господь полностью откроется им.
Я хотел бы отметить, что в Иосифе мы видим линию прообразов, то есть, что Иосиф является прообразом Христа, и линию жизни, то есть, что Иосиф показывает царствование в жизни, которое основано на зрелости в жизни. Вопрос, которого вы коснулись, включает в себя прообраз. Иосиф является прообразом Христа. Поскольку он представляет собой прообраз, в книге «Бытия» мы не видим, а в нем никаких недостатков или изъянов. Более конкретно, Иосиф является прообразом Христа в его царствовании. Царствование Иосифа в Египте становится прообразом царствования Христа в грядущем тысячелетнем царстве. Если мы это увидим, мы сможем по достоинству оценить параллель между тем, как Иосиф работал над своими братьями, которые отвергли его, и тем, как Христос будет работать с Израилем, его избранным народом, который по-прежнему отвергает его. Так же, как Иосиф что-то делал, чтобы испытать своих братьев и подвести их к тому, чтобы они узнали его, Христос будет делать то же самое. Нам необходимо отметить следующее. Братья Иосифа были очень сильными в своем «я». Им было необходимо что-то, что заставило бы их прийти к Иосифу. Этим вынуждающим фактором был отчаянный голод. А таким же образом, хотя Израиль и был избран Богом, его неподчинение, его бунт вынудят Господа поместить их в стесненные обстоятельства и даже заставить их повернуться к Господу Иисусу, в конечном итоге исповедовать Его, покаяться и принять Его. Так же, как Иосиф испытывал своих братьев, Господь Иисус будет испытывать Израиль в последние дни, готовя их к чудесному откровению себя. Мы бы также хотели добавить следующее. Иосифом двигала любовь, и Господом в конце века также будет двигать любовь, но даже в любви Он действует мудро и царственно, делая то, что лучше всего для Его народа, готовя их к изумительному откровению себя.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение этого замечательного откровения.
I found out why Joseph was so troublesome. Testing them the first time, then testing them the second time. Why? Because...
Я понимаю, почему Иосиф прилагал так много усилий, когда испытывал своих братьев в первый раз и во второй раз. Почему? Потому что Иосиф пытался заставить братьев узнать его. Я покажу вам, какие признаки этого мы видим здесь. 10 братьев пришли во второй раз.
Иосиф велел начальнику своего дома пригласить всех 10 братьев в дом правителя всей земли. «Если бы я был одним из братьев, я бы подумал, зачем? Мы чужеземцы, которые пришли в эту страну. Нам не нужно уделять так много внимания». Затем пришел Иосиф и спросил у них, «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Если вы посмотрите на то, как Иосиф говорил о своем отце, вы поймете, что в его словах, конечно же, можно было увидеть нежность. Иосиф не был каменным, он был полон нежности. Когда Иосиф спрашивал у братьев об отце, это, несомненно, было одним из таких признаков. Этот правитель был изумительным человеком. Затем Иосиф обратился к младшему брату. Он спросил у братьев, «Это брат ваш меньший?» Они сказали, «Да». И тогда Иосиф сказал, «Да будет милость Божья с тобой». Я уверен, что когда он это сказал, это было сказано в определенной атмосфере. Что это такое? Почему этот правитель спрашивает о нашем отце с такой нежностью? Сразу же после этого их рассадили согласно первородству, согласно последовательности их появления на свет. Иосиф оставил их, когда ему было 17 лет. Как вы думаете, мог ли человек, который покинул свой дом в возрасте 17 лет, через 22 года измениться настолько, что никто не мог узнать его? Я не думаю. Что-то должно остаться таким же, как раньше. Если бы братья сложили все это вместе, у них не осталось бы сомнения в том, что перед ними Иосиф.
Олег, мне очень нравится, что эта известная нам всем история из Библии раскрывается перед нами по-новому. Иосиф предпринимает вполне конкретную попытку показать братьям, кто он такой. И снова мы видим явную параллель с Христом в том, как он пытается раскрыть своим братьям сегодня, кто он такой. Не могли бы вы немного сказать об этом?
Но комментируя это, я хотел бы сказать не об Израиле в будущем, а о христианах в настоящее время. Христос сегодня – это наш настоящий Иосиф. Он царствует, и у него есть божественное богатство, то есть пища, которую он раздает в нас. Можно сказать, что многие верующие, даже серьезные верующие, сталкиваются с двумя основными проблемами. Во-первых, мы не знаем Господа. Мы не знаем Его в достаточной степени, а, возможно, мы не знаем Его вообще. Мы должны стремиться к тому, чтобы знать Его, как это делал Павел. Мы видим это из послания к филиппийцам, 3 главы 10 стиха, где Павел говорит, что он стремится узнать Его. Другая проблема заключается в том, что мы недостаточно голодны по Господу. Эти два момента на самом деле тесно связаны между собой. Господь будет всевластно делать что-то, чтобы привести нас к себе. Он позволит чему-то случиться, что произведет в нас отчаянную нужду в нем. Эта нужда очень сильно подтолкнет нас к нему. Когда это происходит, его желание состоит в том, чтобы мы знали его. Он хочет, чтобы мы видели его, признавали его и восхищались им. Поэтому он делает определенные вещи, которые указывают нам на то, что он с нами, что он действителен и что он действует. Однако, к сожалению, когда мы находимся в своем «я», а в своих мнениях и взглядах, мы неверно понимаем то, что делает Господь. Мы не признаем того, что делает Господь, и поэтому не видим Его. Он здесь, но мы об этом не знаем. Он здесь, но мы не наслаждаемся Его присутствием. Это большая милость, что Господь не оставляет нас в такой ситуации, а продолжает всевластно и мудро что-то делать в нас и даже с нами, чтобы в конечном итоге мы знали Его, чтобы Он радовался тому, что Он знает, что мы знаем Его, и чтобы мы радовались тому, что мы знаем Его. Это открывает общение, которое гораздо богаче того, что мы переживали раньше в нашей христианской жизни.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение сегодняшнего сообщения жизнеизучения бытия.
In our knowing the Lord, it is exactly the same.
The Lord showed himself to us, and we saw him, yet we didn't know him.
В нашем познании Господа все происходит точно таким же образом. Господь показал себя нам, и мы увидели его, но не узнали его. Он делал это, он делал то, он делал различные вещи, но что бы он ни делал, мы были напуганы. Он делал это с добрыми намерениями, он делал это с любовью, однако у нас были злые мысли. Такова картина вашей ситуации. Господь находится прямо здесь, перед вами, но вы не видите Его. Господь очень много сделал для вас, но вы этого не понимаете. Вместо этого вы боитесь этих действий, совершаемых в любви. Это происходит потому, что мы неразумны. Говоря это, я не пытаюсь как-то принизить вас, а я говорю истину. В нашем познании Христа, в нашем познании Господа мы все неразумны. Мы не задумываемся о Нем. Наши мысли сосредоточены только на нас самих. Но нам необходимо обращать взор к Нему. Посмотрите на этого человека. Разве он не похож на Иосифа? Если бы они внимательно посмотрели на Иосифа и изучили его, Рувим сказал бы Левию: «Леви, не бойся. Он не узнает нас, а мы не узнаем его. Это Иосиф. Я совершенно уверен, что это Иосиф». Сегодня в нашем познании Господа все происходит точно так же. Мы не думаем о Нем. Все, о чем мы думаем, это мы сами, наше собственное «я». У нас на уме только мы сами. 10 братьев даже не присматривались к Иосифу. Почему? Почему такой великий правитель делает для нас что-то подобное? Они были полностью заняты самими собой, своими собственными интересами. Сердце Иосифа было на 100% добрым, но их мысли относительно Иосифа были на 1000% злыми. Они были полностью заняты этим. Сегодня все обстоит точно так же. Наш Иосиф не такой глупый. Вы можете спросить, почему же Иосиф не сказал им? Я уже говорил вам, что если бы Иосиф поступил таким образом, он оказался бы очень незрелым. Иосиф пытался намекнуть им, дать им какие-то указания, чтобы помочь им понять и признать, что он Иосиф. Если бы все именно так и произошло, как бы это было сладостно. Однако этого не произошло. Это не произошло так сладостно, потому что братья Иосифа были полностью заняты собой и были неразумны, а их неразумность стала результатом того, что они были заняты собой. Если сегодня мы можем получить помощь в этом, то я считаю, что это сообщение достигло своей цели. Мы все должны осознавать, что сегодня мы находимся под рукой нашего Иосифа. Мы находимся под всевластной рукой Господа. Не беспокойтесь о своем будущем и не беспокойтесь о своем настоящем. Вам не нужно беспокоиться. Ваше будущее находится в Его власти. И я хотел бы сегодня сказать вам, что благая весть заключается в следующем. Его рука всевластно заботится о нас. И Он постоянно заботится о нас в любви. Все, что Он сделал для нас, все, что Он делает для нас, и все, что Он будет делать для нас, исходит из любви. Эта любовь побуждает нас к тому, чтобы мы знали Его.
Олег, сегодня мы услышали замечательный отрывок, и если Господь милостиво открыл наши глаза, я думаю, что мы все увидели что-то для себя в этом сообщении. Вначале мы видели очевидное сходство между братьями Иосифа и народом Израиля. Однако глубинная действительность этой картины состоит в том, что на самом деле именно мы сегодня являемся братьями Иосифа. Не так ли, Олег?
Да, это так. И если мы этого не признаем, это показывает, насколько мы нуждаемся в свете из слова, в свете, который содержится также в этом замечательном сообщении. Братья Иосифа пришли в Египет из-за нужды. Они были поглощены этой нуждой. Как достать пищу, как справиться с этой ситуацией, как отнестись, в конце концов, к тому обвинению, что они лазутчики. Итак, когда они пришли туда в первый раз, они получили пищу. Но Иосиф знал, что этого было недостаточно, чтобы прокормить их в течение всего голода. Поэтому они вернулись. Иосиф был добр с ними. Он пригласил их к себе в дом, однако его братья совершенно не осознавали ни того, кем является Иосиф, ни того, что с ними происходило. Иосиф действовал в любви, но братья терзались подозрениями. Они боялись, что у них отберут животных, что их самих заключат в тюрьму и продадут как рабов. Это приводит нас к очень важному моменту. День за днем у нас не получается узнать Господа, и не получается наслаждаться Господом, потому что мы полностью поглощены самими собой, своими деньгами, необходимостью принимать пищу, своим благосостоянием, своими животными, своими мыслями, своими мнениями, своими субъективными чувствами относительно какой-то ситуации. Все это очень мешает нам увидеть Господа. Это представляет собой покрывало, которое не дает нам увидеть Его. Как же нам нужно учиться обращать свои сердца к Господу? Как нам нужно учиться взирать на Иисуса? Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел сказал, что когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Очень многие вещи отвращают наше сердце от Господа, и все эти вещи относятся к нашему «я». В 12 главе послания к евреям Павел сказал, что мы должны отворачивать свой взор к Иисусу. Те, кому было написано это послание, находились в ситуации нужды. Они были настолько поглощены своими проблемами, что это им мешало увидеть небесного Христа. Поэтому автор говорил, отворачивая взор. Для себя в этом сообщении я вижу, что когда я прихожу к Господу, когда я размышляю о Господе, мне нужно обращать к Нему свое сердце и отворачивать к Нему свой взор. Если бы братья Иосифа отвернулись от себя к Иосифу, они бы увидели его, и они бы узнали его. Если мы будем обращать свое сердце к Господу, сосредотачиваясь на Нем, а не на нас самих или своих проблемах, то мы увидим Его, мы узнаем Его, мы будем переживать Его и наслаждаться им. Пусть Господь приведет нас в более глубокое осознание Его.
Благодарю вас, Олег. Два стиха, которые вы упомянули, второе послание к Коринфянам 3:17-18, а также послание к Евреям 12 глава, они становятся бесценной молитвой, которая помогает всем нам обращать наши сердца к Господу. И я молюсь, чтобы у всех наших слушателей были такие же переживания, чтобы они обращали свои сердца к Господу, и чтобы у них было переживание того, как завеса уходит в Христе Иисусе. В заключение я хочу сказать, что мы несколько раз предлагали нашим слушателям заказать у нас те или иные книги. И сегодня мы тоже хотим предложить вам, дорогие слушатели, книгу. Это биография Вотчмана Ни, которую написал Уитнес Ли. Эта биография называется «Вотчман Ни. Провидец божественного откровения в нынешнем веке». Эта книга приносит очень много воодушевления и света, потому что жизнь и служение Вотчмана Ни были полны знания Господа и близкого общения с Ним. Более того, Вотчман Ни действительно был провидцем божественного откровения в нынешнем веке. И Уитнес Ли, его соработник в Китае, также увидел это видение благодаря Вотчману Ни. Это видение мы видим и в тех сообщениях жизнеизучения, которые мы представляем вам, дорогие слушатели. И в заключение мы скажем, что эту книгу можно заказать у нас в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве
905-931-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.